Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня у нас тема вполне археологическая. Раскопки культурного слоя. А именно того слоя, который останется после нас, собственно говоря, мусор. Археология российской свалки сегодня у нас в эфире. И вы знаете, я хочу начать с такого образа, который меня всегда преследует, когда я гляжу на многие наши города. Я вспоминаю даже не столько российские какие-то города и веси, я вспоминаю камбоджийские дома на сваях, которые прекрасно себя жили на сваях, и, собственно, их единственным мусоропроводом была дырка в полу кухни. И поскольку все отходы были органические, люди туда бросали там очистки ананасов, ошметки бананов, шкурки бананов. И все это прекрасно совершенно растворялось в морской воде под ними. Но с приходом индустриальной цивилизации, цивилизации упаковки, мусор стал синтетическим, мусор стал неорганическим. И, соответственно, он перестал разлагаться. И в результате получилось так, что эти дома стоят не на сваях на болоте, а стоят каждый на куче собственного мусора, который не думает разлагаться. Так что вот я очень часто думаю, что наши города, российские города, все точно так же напоминают эти кхмерские жилища на сваях, которые живут окруженные горами собственного мусора. Например, в Москве площадь свалок равна площади Садового кольца. Вот площадь окружающих полигонов твердых бытовых отходов. Вот об этом, обо всем мы решили поговорить с нашими сегодняшними гостями. Это представитель Greenpeace, руководитель проектов тактической программы Greenpeace Александр Цыганков. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И основатель проекта «Чистое дело» Антон Федоренко. Добрый вечер, Антон.
Добрый день.
Ну вот, Александр, вам хочу первый вопрос. Как я понимаю, сейчас у вас новая программа по тому, как по утилизации отходов, по раздельному сбору мусора, потому что вроде как до конца года в Москве должны принять какую-то окончательную, финальную программу относительно раздельного сбора мусора. Это так?
Скорее, к началу следующего года, но тут интересно, что на самом деле в городе уже несколько лет должен был существовать раздельный сбор, причем оплаченный из бюджета города, и к концу 2014 года должны были быть достигнуты первые целевые показатели, к концу этого там следующие. Вот, собственно, об этом мы сейчас и пытаемся говорить, донести до москвичей, что на самом деле раздельный сбор должен быть, он уже оплачен, и донести до властей, что мы знаем, горожане знают, и что эта услуга должна предоставляться нормально, а не так, как сейчас, в формате какой-то невидимки существующей.
Я где-то нахожу иногда, вот в парке Крылатское, например, я вижу, стоят несколько сиротливых таких разного цвета урн в ряд. Это вот единственное, что существует сейчас от программы раздельного сбора мусора? Или где-то есть контейнеры, которые стоят отдельно?
В мае этого года мы организовали общественную проверку, посмотрели, что существует по бумагам, за что город заплатил, а потом посмотрели, что существует в реальности. Ну и, в общем, к сожалению, как это часто бывает, на бумагах одно, в реальности совсем другое. От раздельного сбора есть чуть больше, чем те контейнеры в парке Крылатское, о которых вы говорите, но все равно то, что сделано, меньше, чем то, за что заплачено, а самое главное, что меньше, чем то, что нужно Москве, чтобы решить проблему отходов.
А вообще где-то хоть в каком-то российском городе существует программа раздельного сбора мусора?
К счастью, некоторые города, некоторые руководители городов, они берут на себя полномочия, и вот чувство, видимо, ответственности давлеет над ними, поэтому в некоторых городах принимаются законы городского масштаба, да, которые прописывают подход раздельного сбора к мусору. Вот. Но их количество очень мало, а самое главное, что, как правило, это все сталкивается с большим сопротивлением, причем не людей, как часто любят ссылаться в администрации городов, да, а как раз-таки вот аппарата городского.
То есть люди сами по себе готовы, психологически россияне готовы к раздельному сбору мусора?
Я обычно в ответ на этот вопрос говорю, что мне кажется, что тут даже рассуждать о готовности уже несколько поздновато, потому что вот те цифры, которые вы привели, да, мы там их специально для обзора подготовили, они говорят нам о том, что это, ну, ситуация, когда ты стоишь на дороге, на тебя движется грузовик. Это не вопрос, хочется тебе сделать шаг вперед и отойти с проезжей части или не хочется, готов ты или не готов. Это просто вопрос выживания.
Я здесь хочу к Антону обратиться. Ну, Антон, мы еще подробно, наверное, поговорим чуть позже о вашем проекте. Но, в принципе, вот вы, как человек, занимающийся, как я понимаю, вы сделали такой проект «Выпускники физтеха» в Долгопрудном, сделали проект по раздельному сбору мусора. И, в общем-то, это все силами самих горожан, силами самих граждан.
Да, то есть
к народу. То есть россияне психологически готовы.
Я вижу, что да.
Как добропорядочные немцы, есть, ну, немцы или швейцарцы, или норвежцы.
В первую очередь мы делаем систему для тех, кто вот уже, скажем, готов, и как мы только поставим, они будут выбрасывать этот мусор раздельно. И вот сейчас это и происходит. Да, есть люди, мы видим, что не все это делают. Некоторым поколениям или неудобно, или они, может быть, по каким-то другим причинам этого не делают, но тем не менее, вот большинство людей, с которыми и общаемся, и случайно спрашиваем, они либо делают, либо вот понимают эту проблему.
Это вот у вас долгопрудный.
Да.
Ну, вернемся еще к психологической готовности россиян. Давайте попробуем понять вообще масштаб проблемы. Вот обычный наш средний мусор. Я думаю, что большинство слушателей, да, в России, в городах, которые слушают, так или иначе, они его не сортируют. Это все идет в один какой-то контейнер, в один ящик, который выкидывается вместе и стекло, и бумага, и пищевые отходы, да. И все это. Куда это идет дальше? В большинстве российских городов. Вот весь этот сборный коллективный мусор.
Ну, не считая каких-то промежуточных этапов, они свойственны скорее крупным городам вроде Москвы, и, как правило, это идет на полигон или свалку. Причем полигон в лучшем случае. И что такое полигон? Полигон – это просто чуть более технологически оснащенная свалка. Но суть осталась та же, как произошел переворот несколько веков назад, культурный именно, да, что мусор стали бросать не себе под ноги, вывозить за черту города. Так мы примерно с вами на этом уровне и живем. Хотя развитие человечества и крупных городов уже давно показывает, да, что мы ограничиваем этим сами себя. Мы ограничиваем наше территориальное развитие, потому что вот они, Химки, впритык к полигону, да. Мы ограничиваем себя с точки зрения использования ресурсов. И самое главное, что мы создаем такое вокруг города кольцо из мин замедленного действия. Это просто нонсенс, конечно.
Полигоны, вот если Москву брать, как далеко расположены от МКАДа? Это просто кольцом окружают. Часто вот по МКАДу едешь и видишь эти полигоны, да?
Кольцо, понятное дело, что в этом есть какая-то доля образа, да, но тем не менее, это же, ну, просто чистая топография координаты, да, то есть вы посмотрите, город у нас там более-менее с вами круглый, ну, овальный, вытянутый, да, и вокруг него в основном по ходу движения каких-то основных трасс действительно располагаются эти полигоны, и, ну, фактически, да, вот мы сделали карту специальную, город, ну, окружен, да, то есть остается соединить только эти точки, да, какими-то мусорными перевалами, и все, действительно, город будет в кольце мусорного всевластия.
Сколько процентов у нас сейчас, сколько процентов России отвозится на свалки, а сколько перерабатывается?
Можно сказать, что на свалке отвозится практически все. Сложность со статистикой переработки в чем заключается? В том, что как отрасли, главное, как государственной политики, этого нет. Поэтому невозможно посчитать то, чего не существует с точки зрения государства. Да, на профильных мероприятиях отраслевики разные говорят, мы занимаемся переработкой бутылок, у нас вот там такой-то объем, да, там мы бумажники, у нас такой-то объем, да, но в целом реальную картину по стране никто не может сказать, ровно потому, что это какие-то всего лишь проценты, и подавляющее большинство, конечно, едет просто сразу на свалку.
То есть никакой первичной переработки вот нам показывают иногда конвейеры какие-то, где стоят там люди в перчатках, что-то там выбирают, выкидывают.
Это все существует. Важно просто соотносить явление, да, масштаб проблемы и то, каким образом ее пытаются сейчас решить. Такая сортировка, она может на себя взять, ну, 200 тысяч тонн мусора в год, да. А один только наш город с вами производит порядка 5 миллионов тонн отходов в год. Поэтому несколько, там, даже десятков сортировок на всю нашу страну, они не могут помочь решить наши проблемы. А главное, вот я на этом хочу сделать акцент, да, что сортировочная станция эффективна, если и только тогда, когда на нее привозят уже разделенный мусор, хотя бы на уровне отделенной органики, когда на этом конвейере нужно работать с сухим вторсырьем, да, мусором, да, эффективность этого может быть высокой. Когда туда едет просто сплошной поток мусора, что они могут вынуть? Статистика показывает 10%.
А какой уровень вообще в мире в среднем, ну, скажем, ну, не в среднем, конечно, невозможно, но в западных странах уровень переработки мусора?
Я вам могу привести такой пример. Мы часто слышим, когда про Москву разговор, что у нас какой-то там очередной эксперимент по раздельному сбору, и складывается ощущение, что мы постоянно живем в формате эксперимента. Это просто школьная химическая лаборатория. Да? Вот по документам в Москве эксперименты по раздельному сбору начались еще там 15 лет назад. За 15 лет Великобритания достигла уровня переработки отходов с нескольких процентов до практически 50. Тот же срок, за который мы, благодаря нашим чиновникам, занимались исключительно экспериментами. До 50% дошли. Города вроде Сан-Франциско, которые у них это фактически на уровне чуть ли не национальной идеи. Чистый город, zero waste, ноль отходов. Они показывают вообще фантастические результаты, а-ля 80. Но я скажу так, что достижение 50 – это колоссальная задача, очень интересная, которую обязательно нужно решить. Дальше уже будут совсем другого порядка. Главное – довести вот до этого порога психологического, середины, 50%.
Ну, то есть вы считаете, что в России при наличии политической воли и создании минимальной инфраструктуры даже 50% было бы вполне реальной целью?
Нашу страну вообще сложно с чем-либо сравнивать не только благодаря там уникальной русской душе, но и географическому охвату, но тем не менее мы можем запускать ракеты в космос. Я думаю, что достичь 50% переработки отходов – это посильная задача.
Ой, вот не знаю, так сказать, как раз вот как бы психотип наш, мне кажется, мы вот именно на этих качелях России сидит. С одной стороны, выигрывать войны, запускать ракеты в космос, сделать атомную бомбу, а с другой стороны, убраться у себя во дворе. Иногда кажется, что вот это как-то в обратной пропорции.
Хорошо, тогда.
Чем больше ракет в космосе, тем хуже человек следит за своим двором, своим лифтом.
Предложение такое: давайте отберем все бутылки и из них построим лестницу до Луны. Если мы так нацелены на космос, давайте тогда так подойдем. Потому что пока просто растет гора мусора. Давайте сделаем из вторсырья лестницу на Луну.
Антон, из-за ваших бутылок можно было? Сколько вы посчитали? Сколько вот за то время, что действует ваш проект?
Около 150 тысяч пока бутылок мы собрали. Ну, у нас было всего лишь 4 контейнера долгое время. Потом мы начали технологически расширять свой проект и начали увеличивать количество контейнеров. В принципе, по нашей средней такой оценке, каждый житель, ну, это, наверное, минимально, вот там в месяц 4-6 бутылок выкидывают. Ну, в том числе, что бабушки некоторые там не пьют из бутылок, там, пепси. Ну, вот, скажем, 4-6 бутылок человек, наверное, каждый месяц может выкинуть. Каких кто-то там 20. И, в принципе, там, с миллионного города, это получается там 4-6 миллиона бутылок. Там можем умножить на длину бутылки и посчитать необходимое количество бутылок до Луны.
Ваш проект, он абсолютно родился вот из инициативы, из студенческой инициативы, никакого здесь не было тендера, конкурса городского?
Нет, не было, то есть с самого начала, а то он был бумагу, мы хотели собирать на физтехе, потому что там после сессии у нас собралось у каждого по 10 килограмм, и нам было жалко выбросить, потому что мы понимали, что, во-первых, ну, что это можно еще раз использовать.
А сбора макулатуры никакого, соответственно, не практикуется?
Нет, не было этого, поэтому мы решили такую однодневную акцию сделать. И, в общем, это потянуло за собой. Мы поняли, что однодневные акции немножко так трудно проводить, нужна какая-то система. Сделали систему на физтехе. То есть сейчас на постоянной основе там можно приносить бумагу в любое время там, дня. И потом мы хотели еще пластик собирать на физтехе. Но на физтехе там, скажем, можно 500 килограмм в месяц собрать. И невыгодно с таким маленьким объемом работать, поэтому мы поняли, что нужно в городе делать, чтобы на физтехе мы тоже смогли сделать.
Ну, общем, да, то есть чем выше объемы, тем больше вот эта экономика масштаба включается. Да. И, собственно, это становится уже сначала самоокупаемым, а затем и выгодным. То есть на мусоре можно очень хорошо заработать при больших объемах.
То есть это хорошо заработать, наверное, относительно, но можно заработать, в общем-то.
А вот хочу я Александра спросить, вот как Антон упоминает вот сбор макулатуры, вот я вспоминаю советское детство, все эти пункты сбора макулатуры, все эти, уж сколько там не смеялись, пункты сбора стеклотары, да, там, так сказать, ошивались люди, все это обменивали плохую, как говорил Венчик Ерофеев, плохую посуду на хорошую посуду, пустую на полную. Но как-то мне кажется, что в Советском Союзе все это было налажено гораздо более централизованно и организованно.
Ну, это действительно так. Централизованный подход – это ключевое описание, наверное, существовавшей тогда системы, да, и во многом поэтому сейчас, когда с кем-то общаешься, вот я очень рад, что мы с вами опять на эту тему говорим, потому что, как правило, даже до многих ваших коллег, до простых людей, до кого угодно, сложно донести вообще, как сейчас ситуация выглядит, потому что это нечто настолько эфемерное, держащееся где-то на какой-то, на каком-то зеленом пиаре, где-то на вот инициативе такой от души, как у Антона, да, где-то еще на каких-то мотивах. Это все очень такая облачная история. истории сейчас, и действительно этому очень сильно не хватает централизованности. Я вот один могу пример привести, да, у нас, например, в организации есть карта пунктов приема в турсырья. И как устроено человеческое сознание? Оно все пытается как бы себе объяснить, упрощая, да, что вот эта карта, на ней есть какие-то пункты. Все они отмечены похожими кружками, значит, они в какой-то системе. Карта находится на сайте Greenpeace России, значит, это пункты Greenpeace России. И к нам обращаются люди с критикой, с предложениями, с гневом, что этот пункт плохо выглядит, этот что-то не принимает, этот не тогда работает. И мы каждый раз вынуждены решать вот эту очень сложную коммуникационную задачу, что мы объясняем, что это все не системно. Это, к сожалению, вот мы попытались собрать всю информацию, но мы не можем привести это как бы в порядок и причесать гораздо лучше. Поэтому одно из основных наших требований, почему мы, например, сами не устраиваем акции по раздельному сбору, да, потому что основное наше требование, чтобы появилась система, которая обеспечит государство рамочным законом, который фактически заставит, обяжет все города собирать мусор раздельно.
А кому принадлежат эти пункты сейчас?
Часть из них, вот, например, на нашей карте можно найти там баки Антона, да, стоящие. Часть из них вот энтузиасты. Часть из них компании, которые понимают, что вторсырье это перспективный рынок, и они открывают какие-то пункты. Они, основной их бизнес это просто вывоз на свалку. Но они знают, что есть люди, десятки тысяч людей в Москве, готовы им приносить чистое, вымытое, там, отобранное вторсырье. И они открывают такие пункты. Какие-то, это на самом деле наследие той советской системы, о которой мы с вами говорим. Стеклотара, металл, это еще вот там из 80-х, 90-х годов пункты.
Ну да, как сколько все было, я уж не говорю, пионеры собирали, но даже, казалось бы, в голодные 90-е годы, когда о чем-то еще можно было другом подумать, все это обменивалось на литературу, там все это Дюма получали, там Анжелика Маркиза Ангела, все это обменивалось на макулатуру. Так что у людей были какие-то стимулы. А сейчас вот это все в нашем безудержном рыночном росте, оно как-то затерялось. В общем, чтобы понять, никакой государственной централизованной системы и ведомства, занимающегося сбором мусора и его утилизацией, не существует.
Была очень смешная распря, прения между разными министерствами, когда в конце прошлого года принимали поправки к закону об отходах. И там, значит, происходило переталкивание ответственности одного министерства с другого. Кто будет за это отвечать? И в какой-то мере я даже могу их понять, потому что это новое, непонятно, как в будущем будет устроена отрасль, да, за которую нужно нести ответственность. Фактически сейчас мы находимся в очень парадоксальной ситуации, что на уровне Москвы за обращение с отходами отвечает департамент ЖКХ, и, собственно, вот критика их подхода, это наш отчет о раздельном сборе в Москве. За просвещение в плане раздельного сбора отвечает департамент природопользования. И это единственная как бы их составляющая в плане отходов. На уровне всей страны отходы находятся где-то посередине между Министерством природных ресурсов и Минстроем, тире, значит, разными ведомствами, типа Минэкономики, Минфином, те, кто понимает, что это будущие большие финансовые потоки. Но вот эта неприкаянность, она такая, к сожалению, одна из тяжелых грузов, тянущих эту тему на дно, потому что должен найтись кто-то, кто возьмет на себя ответственность, но при этом, что очень важно, да, как это часто бывает, чтобы эта ответственность сопровождалась еще и некоторыми, я понимаю, на уровне государства смешно об этом говорить, но тем не менее, какими-то этическими нормами, чтобы мы не просто там, значит, извлекали только то, что выгодно, да, но и чтобы мы стремились к вот этому нулю отходов, да, чтобы была такая национальная идея. Россия – чистая страна, страна без свалок.
Это было мнение Александра Цыганкова, руководителя проектов тактической программы «Greenpeace Россия». Мы продолжим наш эфир буквально через несколько секунд. Ну, здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И говорим мы сегодня о мусоре, об апокалиптических сценариях разгрязнения городов российских и того, как на нас надвигается стена мусора, которую в своей недавней брошюре обрисовала Greenpeace. Вы знаете, вот в этом разговоре я вспоминаю мультфильм такой, Pixar и Disney был, «Валли» называется, да, лет 10 назад он был снят, где речь идет о роботе, который утилизирует отход, вернее, как там, земля настолько загажена мусором, что земляне просто в определенный момент, через там несколько сотен лет, садятся все на огромный космический корабль и улетают с нашей планеты, а земля из себя представляет груды мусора, и вот на ней орудуют, шуруют такие маленькие роботы, которые его спрессовывают в брикеты, и из этих брикетов строят башни. И вот такой постапокалиптический пейзаж, где такие там пыльные бури, какие-то радиоактивные свечения, и вот эти вот башни, стоящие из мусора. Так что вот такие вот сценарии. У нас в гостях Александр Цыганков, руководитель проектов тактической программы Greenpeace России, и Антон Федоренко, основатель проекта «Чистое дело», который занимается, так скажем, гражданским сбором, раздельным сбором мусора в городе Долгопрудный. Инициатива студентов Московского физико-технического института. Александра из Greenpeace я хочу спросить, вот какие ваши сценарии? Насколько вообще близок этот мусорный апокалипсис, который обрисован в этом мультфильме?
Ну, слушайте, понятное дело, что мультик мультиком, он должен нас скорее там заставить задуматься о чем-то, да, с одной стороны. С другой стороны, мы подчас живем в, и это, кстати, касается особенно мусора, подчас живем в очень как тяжелой и опасной ситуации, но при этом сами этого не осознаем. И с чем это связано? Это связано с тем, что главенствующий подход в стране, он такой типично жилищно-коммунальный, он до сих пор еще не реформировался, в отличие от других городов и стран. Он заключается в том, что такое понятие чистоты и правильности, да, это чтобы отходов, мусора не было ни в доме, ни на площадке возле дома, ни в городе. То есть взять и все и вывести, да. И поэтому от многих из нас скрыта вот эта колоссальная проблема, что эти полигоны, которые действуют уже 30-40 лет, они уже переполнены, они высотой, там, с 9-этажные дома. И просто страшно себе представить, какой фильтрат оттуда течет в воду, да.
Грунтовый, то есть это уже проникает. А там снизу разве нет никакой защиты, какие-то
пленки, пленки? Полигоны, вот они, таких, можно сказать, там можно пересчитать по пальцам, их единицы. А, ну, представьте себе, там, 70-й год, какой-нибудь песчаный карьер, туда просто стали, там, вынули весь песок и стали туда свозить мусор. А там через, ну, при переходе, значит, к рыночной экономике, да, это все легализовалось в виде, там, свалки, да. Ну, какой там мембраны, ничего там нет. Все это просто вот как в яму выкопанную складывается. Вот, я в качестве примера просто, что, да, на каком уровне находится, если говорить о, там, о планетарном масштабе, да, вот, и главное, как вопрос стоит сейчас в других странах, где уже к раздельному сбору перешли, пытаются понять, что делать с потреблением и с производством. Вот, есть такая организация, она называется Five Jars, они занимаются исследованиями тех самых мусорных пятен в океане мировом, и они регулярно отправляются в морские экспедиции. Последняя их экспедиция показала наличие мелко нарубленных пластиковых отходов, размером там с несколько миллиметров в районе Антарктики. Мне кажется, что когда мы говорим о том, что мусор, который остался после того, как кто-то попил Кока-Колу в Москве или там в Нью-Йорке или Аддис-Абебе, да, и вот этот мусор оказывается в Антарктиде, да.
То есть московский мусор может также вот в это вот мусорный остров в Тихом океане
придрейфовать? Московскому чуть сложнее, потому что мы там не возле океана, ну, Владивостокский, пожалуйста.
Владивостокский,
там,
да, ну, порт легко. Пятиморей у нас,
да,
тоже.
Конечно, оттуда легко. Легко. Бутылку Кока-Колы оттуда только так. Вот. Это, в общем, вот иллюстрирует, что, да, пока еще с земли на ракетах, с заваленным мусором земли на ракетах еще никто не улетает, но я думаю, что пингвины и прочие ребята, в общем, с тех полюсов, они достаточно сильно удивляются, потому что уклад их жизни меняется.
Плюс вот этот вот, о котором все говорят, огромный мусорный остров, который посередине Тихого океана болтается, там у него какие-то фантастические размеры.
Я очень рад, что эта тема периодически всплывает, но здесь всегда приходится аккуратно так всех поправлять. Дело в том, что научная база и те изобразительные материалы, которыми она обычно иллюстрировалась несколько лет назад, когда эта информация появилась, они друг другу не соответствуют. В общем, проблема гораздо страшнее. Не в том, что там бутылки плавают, а как раз-таки в том, что это такой, то, что называется пластик-суп. Это реально такая гуща, в которой плавают мелкие кусочки пластика размером в несколько миллиметров. И это, на самом деле, визуально не так страшно, потому что, наверное, со спутника сверху или там красивой картинки не получится. Но вы просто задумайтесь о том, что это по пищевым цепочкам приходит ко всем нам на тарелку в виде там рыбки или чего-то такого. А это уже происходит, к сожалению.
То есть рыбы, морские обитатели, этот пластик начинают.
Ну, они же друг другу, они путают это с, поедать, они путают, да, это с пищей, и дальше по цепочке это приходит вместе с рыбой, которую едим уже с вами мы.
Ну да, но здесь даже, мне кажется, не столько дело, что вообще философски, не что это нам лично вредит, да, что это наше вмешательство изменило экологический, биологический баланс всего живого на планете. Ну, хорошо, если вернуться на российские полигоны, какого размера? Вот я слышал, что есть Истринский полигон под Москвой, который площадью Служники. Это так, действительно?
Да, и это, не, опять же, не что-то из ряда вон выходящее. Самая большая, кажется, по меркам Восточной Европы свалка была в Саларио, где сейчас строится жилой комплекс, открывается метро и так далее, и так далее. Так вопрос о том, как это ограничивает наше с вами развитие, там, территориальное и прочее, да. Важно еще что понимать, что у полигона есть не только площадь, он же еще и вглубь уходит, а еще иногда, как я сказал, вверх, да, как в тех же Химках, да, вот, поэтому, ну, вот суммарно их площадь, да, московских, мы считали, там, прикидывали, это порядка, там, Садового кольца, но для нас, на самом деле, стало понятно, и это может быть потенциал следующего какого-то будущего проекта, что нормальных данных, к сожалению, о размерах полигонах, реальных размерах, причем, да, их, к сожалению, нет, и во многом это связано с тем, что некоторые полигоны эксплуатируются нелегально, то есть они прирастают территориями, фактически, и это можно заметить. Тут наш ГИС-специалист обратил на это внимание, когда анализировал снимки спутниковой карты, да, что 2 года назад у полигона были такие очертания, а через там, год спустя у него уже другие очертания. Он уже больше и поменял контур совершенно. Да. Поэтому это, к сожалению, вот эта вот характеристика, она плавающая, и это, в общем-то, пугающее, что она
плавающая. А что с ними дальше делать? Возможно ли какая-то рекультивация земли? Или это там типа на 200 лет вперед все испорчено и загажено?
Конечно, все испорчено и загажено, но это не отменяет того, что необходимо делать рекультивацию, необходимо оттуда выкачивать ядовитую жидкость, необходимо извлекать газ, который там образуется, свалочный. Дальше, ну, есть красивые, дорогие примеры того, как это закрывается там саркофагом, сверху насыпается какая-то земля, и, в общем, этим даже можно пользоваться в том или ином виде. Но я бы тут нацеливался, знаете, то есть тут я скажу так, коротко, что все технологии есть, было бы, как мы с вами изначально сказали, желание, да, вот мне кажется, что важно думать в направлении, как сделать так, чтобы, грубо говоря, новых полигонов, ну, не то, что не было, это пока что это не очень реально, да, но чтобы их с годами становилось все меньше и площади под это выделялись все меньше. И вот это как раз-таки эту задачу во многом, пусть косвенно, но тем не менее во многом решает там такие проекты, как у Антона, например, да, которые людям пытаются изменить поведение людей на вот совершенно бытовом уровне. Они не пытаются там перевернуть сразу гору и там изменить систему обращения с отходами. Начните с бутылки, ребят, или с макулатуры, если вы студенты.
Антон, у вас только бутылки и макулатуры, или еще вы как-то на следующий уровень переработки, вот такого, сортировки мусора?
Мы отправляем на переработку, да. Еще есть мы батарейки, то есть занимаемся больше организацией. Мы там сами не говорим, что мы именно собираем. Мы просто как бы людям даем контейнеры, и они потом собирают батарейки, вывозят в какие-нибудь магазины, которые принимают их. Но пока, да, мы бумага, это вот в институте, и пластиковые бутылки. Дальше идет, есть идея, что, ну, как бы решили сначала техническую задачу, да, там контейнеры ставили, что в эти контейнеры, в принципе, можно будет весь другой пластик собирать и, наверное, потом досортировать где-то у себя на складе. Ну и потом дальнейшая идея, наверное, думаю, что не 50 контейнеров разных будет, потому что реально очень много разных материалов, там пластиков только видов 10.
А потом... сколько у вас всего контейнеров сейчас?
Сейчас 9 контейнеров стоят. Там, ну, мы вот до конца лета хотим до 20 дойти, полностью как бы отработать нашу систему и потом как бы начинать расширять. То есть, ну, мы хотим, чтобы она была устойчивая. Вот мы там дополнительные какие-то такие нюансы, технологии, чего-то там доделываем, чтобы как раз там затраты были меньше, чем то, что можно получить, сдав эти бутылки.
Путевые, а вы их сдаете на какие-то предприятия специальные,
да,
по переработке?
Ну, да, есть заводы, в принципе, у которых мощности достаточно много, чтобы перерабатывать. Ну, конечно, вряд ли, наверное, все бутылки там Москвы, но очень много. Они где-то в половину, наверное, обычно загружены. Это в Московской области есть, как минимум, я знаю, 3 таких места, куда можно сдавать. И вот они принимают и делают из пластиковых бутылок под текфлекс, такие под гра, ну, под крошку.
Да.
Потом из этой крошки можно делать, собственно, новые бутылки, либо там в одежду пускают, много чего.
То есть вы уже вышли на тот уровень, когда эта деятельность стала рентабельной?
Сейчас мы много, так сказать, как обычно говорим, мы не учитываем там свои трудозатраты.
Ну, да, да.
То есть мы очень много...
То есть у вас на энтузиазме здесь...
Ну да, то есть, условно говоря, ну, есть люди, которые нам помогают, да, там, ну, рабочие. Машину мы пока на стороне заказываем. То есть деньги, которые мы получаем, сдав, хватает их на то, чтобы там оплатить немножко транспорт и человеку.
А вы же проект краудфандинговый, я смотрел, запускали на планете, да? Вам удалось собрать деньги на что?
Да, на пресс.
На пресс, да?
Да, как раз мы долго начали просто брать бутылки, сдавали не в прессованные виде, так сказать, некоторым посредникам. Ну, давно понимали, что там пресс, следующий этап. И да, собирали, и, собственно, люди поддерживали эту всю вещь. Около 300 человек поддержало это. Со всей России, вообще-то, не только там с Долгопрудного.
То есть не только с Долгопрудного, люди из других городов давали на пресс Долгопрудном.
Да. Ростовские ребята, да, по-моему, там?
Да, ну вот все, в общем-то, из разных
и
мест.
Где-то вы собрали там около 300 тысяч рублей, да? В среднем
ну,
по,
да.
по тысяче рублей люди
да,
давали.
Да, 300 тысяч рублей, в общем-то, как раз там налоги, расходы какие-то там. Получилось, да, как раз на пресс.
И что, значит, теперь это бутылки будут прессоваться,
да,
и, соответственно, перевозка, идея это
да,
перевозка
сейчас,
становится дешевле.
Да, это перевозка дешевле, плюс мы сдаем не посредникам, которые как бы прессуют вместо нас на завод напрямую.
И в целом, а как вы оцениваете ситуацию с мусором в Долгопрудном?
Так, ну вот как раз у нас вот эта свалка, которая была, она закрылась уже. Люди начали больше платить денег за вывоз мусора, потому что свалка теперь в другом месте, потому что дальше ехать, по-моему, то ли на 20, то ли на 30% цена за вывоз мусора у них выросла. Реакция людей положительная на то, что мы делаем. Нам периодически звонят люди и говорят, поставьте нас тоже этот контейнер. Ну, администрация как бы говорит, окей, ну как бы делайте, мы за.
Еще бы они против были.
А чисто экономически, вот я здесь хочу так широко с точки зрения национальной экономики поставить вопрос. А кто должен платить за утилизацию мусора? Или все вместе? Производитель, потребитель, продавец? Вот, скажем, я не знаю, есть большие очень, как я понимаю, ну, Ашан, к примеру, да, большие сетевые магазины.
Можем с вами еще даже попробовать подискутировать, конечно, на тему того, что такое утилизация, да, чтобы не понимать законы и прочее. Но я хочу ответить на ваш вопрос, начав как бы с базовой такой вещи, которую, мне кажется, очень важно понимать. Мы говорим прежде всего о решении экологической проблемы, которая, как и многие другие экологические проблемы, является прямой угрозой нашей с вами жизни, да, без преувеличений. И поэтому относиться к этому как к возможности заработать должен только определенный круг людей, тех, кто, собственно, является бизнесменами, коммерсантами. Необычные люди, не государственные органы к этому таким образом относиться не могут и не должны, потому что в противном случае нужно было бы задаваться вопросом, а могу ли я, как гражданин или я, как чиновник, получить какую-то выгоду от того, что на заводе стоит фильтр на выбросе в воздух, значит, этих самых вредных веществ, или очистные сооружения, которые позволяют не загрязнять воду, да? Мы же с вами все понимаем, что за это нужно платить, что это вопрос нашей с вами безопасности. Соответственно, здесь дальше что должно включаться? Должен включаться механизм регулирования. То есть должны создаваться условия, при которых люди вроде Антона там, да, в дальнейшем, они должны умудряться получать эту выгоду, потому что они решают важную проблему для общества, для государства, для экологии. А государство должно пытаться понять, как при этом потратить бюджетные деньги, но, естественно, с умом, не просто раздавая их там направо и налево, раскидывая, а сделать каким-то образом эту историю выгодной. Вот. Но для людей, конечно же, тоже остается вот этот вот фактор платы, потому что иначе это абсурд. Мы же с вами прекрасно понимаем, что мы являемся с вами отходообразователями. И в конечном счете, если вернуться к базовым принципам, что важно делать с отходами? Про это еще там лет 30 назад в Голландии сформулировал один депутат Европарламента. Reduce, reuse, recycle. Первый принцип – это reduce, сокращай. И он относится как к государству, компаниям, так и к людям. Поэтому фактически должно быть как? Чем меньше мусора ты производишь, тем меньше ты за него платишь. Ну и последнее, конечно...
А как человек? Вот как отдельный человек может меньше мусора производить?
Ну, смотрите, очень просто.
Собственно, например, ограничить потребление?
Скажем так, я думаю, что сейчас, учитывая всякие социально-экономические особенности нашего общества, да, пока об этом говорить может быть несколько рано, но, например, не покупать в летнюю неделю каждый день по бутылке воды, а брать, например, хотя бы утром с собой вот этот тамблер, стакан, что угодно из дома с набранной питьевой водой, да, и в течение дня ее пить, это уже хороший вклад, понимаете? В конце недели у вас будет там не 7 бутылок, оставшихся после вас, выкинутых на помойку, а 0. Это отлично, вам не придется меньше потреблять, просто возьмите воду из дома, да? И таких вариантов множество, да? Пакеты.
Ну да, может быть, даже сейчас прерву от себя, скажу, вот тоже у меня такое чувство вины постоянно присутствует, скажем, летом я часто беру с собой вот эти бутылочки с водой и питьевые, полулитровые ношу. И, конечно, что говорить, удобнее вот эта полулитровая расфасовка. Хотя, по большому счету, они продаются в полуторалитровых. Можно купить одну полуторалитровую и, скажем, разливать ее каждое утро в эту полулитровую и носить.
Ну, мы с вами даже не в Мумбаи живем, понимаете, у нас с вами, если поставить этот какой-нибудь фильтр на воду, можно спокойно, ну, правда, ситуация не так плоха, можно спокойно воду из фильтра набирать утром там в этот точно такой же полулитровый стакан с собой, тумблер, да, и ходить целый день довольный пить его, да. Легко. А там, если днем вы работаете в офисе, у кулера, опять же, пить не из пластикового стаканчика, а из того же тумблера. То есть мелких всяких бытовых советов, таких простейших, их очень много. Если каждый будет им следовать, то вклад будет, конечно, колоссальный.
Ну, тот же пластиковый пакет в магазине,
пластиковый пакет, абсолютно.
Да, ходить с многоразовой сумкой.
И вот, собственно, последнее, да, в этой триаде, да, там государство, создающее условия, человек, сокращающий собственный вклад в мусор и сдающий, что можно, на переработку. В этой триаде последний, конечно, крупный бизнес, который ответственен за те отходы, которые появляются, он, безусловно, должен платить. Во всем цивилизованном мире это называется расширенная ответственность производителя. Эти принципы появились у нас в стране в конце прошлого года, приняли как раз вот этот закон об отходах, и я бы, наверное, сейчас тут скорее танцевал на столе от восторга, но проблема, как всегда, в исполнении законов, что одно дело принять некоторый принцип, такой очень абстрактный, обтекаемый, да, что произвел, обязан утилизировать. Совсем другое дело, вы платите принцип на практике. К сожалению, этим летом правительство постановило, что утилизационный сбор, сколько компаний будут собирать, будет нулевым еще несколько лет, фактически откинув развитие всей отрасли назад.
Это мнение Александра Цыганкова, руководителя проектов тактической программы «Greenpeace России». Мы вернемся буквально через несколько секунд. Оставайтесь на радио «Свобода». И снова здравствуйте, программа «Археология». В эфире вы, Сергей Медведев, в студии. Наши гости сегодняшние — Александр Цыганков, Антон Федоренко. Люди, которые занимаются проблемой утилизации мусора. И говорим мы, собственно, об угрозе национальной безопасности России. Это банальный мусор, который мы все производим ежедневно в российских городах и весях. О том, собственно, какие сценарии использования мусора в России, что нам грозит с захламлением российских городов, и вот то кольцо свалок, полигонов, твердых бытовых отходов, которые нас ограждают, мы и пытаемся сегодня разобраться. Насколько можно, хочу я спросить здесь Александра, насколько можно заработать на мусоре? Потому что вот то, что я видел, по крайней мере, на Западе, там в Германии, там вполне успешные коммерческие компании, вот эти вот огромные пункты по переработке мусора, куда ты там какое-то, скажем, что-то хочешь из дома привезти, там ты за месяц бронируешь определенное время, привозишь все, сам нанимаешь машину, и там платишь довольно серьезные деньги за то, чтобы сдать свой мусор. То есть я вижу, что здесь очень серьезная коммерческая основа. Так вот, насколько, скажем, в российских условиях реально заработать на мусоре, и есть ли люди, готовые в это инвестировать?
Экономика каждой конкретной отрасли, конечно же, очень сильно завязана на экономику как таковую, в целом национальную, да. И если в некоторых странах уже обсуждают там циклическую экономику, это circular economy, да, где все пускается в оборот и все существует по принципу замкнутой вот этой петли, у нас ситуация сейчас другая. Сейчас на мусоре зарабатывают те, кто забирают этот мусор из нашего двора и, значит, везут его на полигон и спокойненько там сваливают. И живут за счет разницы. Получил больше за вывоз, отдал за захоронение меньше, потому что захоронение стоит копейки. И, конечно же, ситуация должна меняться в сторону того, чтобы зарабатывать на раздельном сборе и переработке можно было больше. Сейчас это выгодно для тех, кто, как вы правильно вначале сказали, занимается колоссальными оборотами, да, но условия, конечно же, должны быть такие, чтобы вот, ну, там, проект Антона, как он говорит, слышите даже, что мы пытаемся хотя бы привести это там к нулю, да, и мы даже не учитываем наши человеко-часы. Вот такой ситуации, естественно, быть не должно. Вопрос в том, будут ли платить за каждую отдельную бутылку там на приемном пункте или не будут, это, ну, несущественная деталь. Важно, как я уже сказал изначально, да, чтобы в экономике как таковой существовало был выровнен этот дисбаланс, что сейчас 1000 рублей ты заплатил всего лишь, чтобы вывалить все это на помойку, на полигон, да, и фактически потом колоссальные убытки мы с вами несем косвенно, потому что вода отравлена, потому что земля дорогая, развиваться городу некуда и так далее, и так далее. И при этом отсортировать этот мусор стоит 2000, порезать его, значит, на там хлопья, этот пластик еще несколько тысяч и так далее, и так далее. Выходит, что, конечно, проще просто взять все и выбросить с точки зрения денег.
Да, это, конечно, самое такое очевидное. Но вот есть ли какие-то успешные случаи коммерческого внедрения вот этих вот мусороперерабатывающих технологий? Потому что вот я думаю, это же настолько большой ресурс, собственно, не меньше, чем потенциально, чем нефть в российских недрах, не меньше, чем когда-то там пушнина была.
Ну вот в качестве примера, иллюстрирующего то, насколько переработка при больших масштабах, она, несмотря на то, что она существует не благодаря, а вопреки всему, примером этого является вот один из заводов, куда, например, Антон и Чистое дело сдают бутылки. Он недозагружен, действительно. И эту недозагрузку они, знаете, как выравнивают? По крайней мере, до вот там, ну, в общем, еще два года назад они выравнивали недозагрузку за счет того, что закупали сырье за границей. Фактически грязные чужие бутылки.
В России перерабатывался чужой мусор.
Да, можно было везти из соседних стран, из СНГшных, где с переработкой тоже не очень хорошо, да, смежные с Россией регионы, оттуда выгоднее было везти пластиковые бутылки, ну, там, нарезанные флексу, да, вот это хлопья, выгоднее ввести сюда, чем просто заводу простаивать. То есть можно было купить, произвести из этого продукт, заплатить с него налоги, создать рабочие места, и это все равно было выгодно, хоть и привезено из-за границы, и на этом еще заработать, понимаете? В Волгоградской области я общался с переработчиками, которые рассказывали мне про переработку бумаги. Они вынуждены открывать дополнительное производство на границе с Казахстаном. Знаете почему? Потому что из Казахстана точно так же могут везти бумагу, собранную там с переработкой вот в этой именно пограничной области не очень, но там есть те, кто могут собрать ее. Они собирают ее и привозят в приграничные российские регионы. И там российский переработчик готов ее покупать. Ну, то есть за это сырье готовы драться сейчас просто.
Но при этом в самой России это сырье очень часто пропадает и гниет по полигонам.
Пропадает оно, опять же, мы с вами возвращаемся, это просто постоянная петля. Оно пропадает из-за отсутствия раздельного сбора. Есть раздельный сбор, есть сырье. Нет раздельного сбора, нет сырья, есть просто мусор. Вот и вся разница.
Антона, я хочу спросить, а вот вообще, вот скажем, даже за пределами Долгопрудного, как вот по-вашему российский средний гражданин относится к теме мусора, ну, скажем, в дачных участках, да, вот вы как там были где-нибудь, жили в дачных?
То есть еще знаю, что вот многие люди не знают, на самом деле, куда мусор этот едет, то есть они даже не задумываются, вот ты пакет выкинул, и он исчез. Как бы, ну, что-то с ним, даже не знаю, что произошло. И мы когда вот вопрос перед началом проекта проводили, и мы поняли, что действительно есть такая вещь, что люди даже не понимают, что происходит с мусором, какие там происходят циклы у этого мусора. То есть, в принципе, некоторые люди, ну, не чувствуют этого. Но некоторые, как бы, чувствуют остро. Они видят и сформированы.
Ну, чувствуют, ну, так скажем, наверное, все-таки больше в крупных городах, где уже такой более продвинутый.
То есть, ну, как-то так было, что соседи одни, вот, ну, соседи, да, вот одни чувствуют, а вторые не чувствуют. То есть, либо они общаются в каких-то таких кругах, вот, ну, либо у них какая-то жизнь с чем-то связана, что они более сознательные.
А как к вам относятся все с симпатией? Вы известны в Долгопрудном?
Ну, да, известны.
Ну, то есть, горожане вас поддерживают?
Да. Да,
не доводилось сталкиваться с непониманием?
Было в начале, помню, когда мы поставили только контейнер возле мусорки, там кому-то он не нравился по внешнему виду, бутылки видны, просили перенести, что-то сделать, изменить. Но это просто как обратная связь от людей.
Но для вас это чисто гражданская инициатива, никто из вас, скажем, не думал это дело как-то, как стартап какой-то сделать?
Не, ну сейчас, условно говоря, у нас отношение сейчас к этому именно такое, чтобы именно
пытаться капитализировать, монетизировать
стартап,
это все.
Да, как бизнес-идея. Потому что должна быть какая-то устойчивость. Мы не хотим, чтобы это работало там на волонтерах. Мы хотим, чтобы это давало деньги, и эти деньги пускать в развитие и, в общем, на кучу интересных других вещей.
Ну, естественно. Вот здесь я хочу, чтобы в нашем эфире прозвучало какие-то, собственно, рекомендательные вещи. Да? Что делать простому горожанину, простому гражданину российскому, да, не обязательно живущему в городе Долгопрудный, где есть эта программа, ну, скажем, москвичу или человеку там в другом российском городе. С чего начать?
Вот, как Саша уже сказал, то есть, ну, чтобы разделять, нужна, чтобы была система, технологическая возможность. Но человек уже сейчас может действительно уменьшать количество вот используемой упаковки. То есть ему не обязательно там меньше есть бананов или яблок, а ему просто можно меньше пакетиков на это тратить. Можно там к одежде бережнее относиться, можно опускать эту одежду опять какой-то оборот. Ну, искать там какие-то такие вещи.
Недавно я видел, вот поощряли ребята из «Чистого дела», поощряли тех, кто поддерживает их проект. Они дарили им там, например, многоразовые сумки. Это идеальный пример вот сувенира, да, что он, с одной стороны, памятный, там есть их символика «Чистое дело». Он как бы людям дает, ну, ощущение благодарности, да, что вот мы, вы поддерживаете наш проект, мы вас благодарим. С другой стороны, он элементарно, но он реально решает проблему. То есть, да, конечно, может быть, человек не каждый день с ней будет ходить, но хотя бы выходные, это уже все по капле постепенно накапливает вот этот вот положительный эффект.
Ну да, вообще гениальное советское изобретение, мы снова вспоминаем советский опыт, как авоська.
Да, конечно, мы с вами серьезно, вот культура, она же абсолютно этими циклами развивается. Вот кто бы сказал людям 50 лет назад, да, что вот они, помните, как в этом сериале «Оттепель», что они там с гордостью показывали привезенный из командировки пакет полиэтиленовый, да, это был просто вау-эффект. Да,
пакеты вот стирались, да, вывешивались,
да, вот, вот они сушились на веревочках. Кто бы им сказал, да, что через 50 лет будут, значит, экологические стартапы строятся на том, что они будут там производить, например, сумки многоразовые. Да? Вот, например, есть же очень известный в Москве там «Авоська дарит надежду» проект. Да? Они делают, да, авоськи, они пользуются очень большой популярностью. В Америке я читал несколько, значит, историй прекрасных, что с ужесточением законодательства на одноразовые пакеты произошел бум стартапов, которые производят многоразовые сумки. Вот, ну, кто 50 лет назад бы сказал, что многоразовая сумка – это нечто, что будет просто вот как горячие пирожки разлетаться. А вот петли, петли у культуры, петли.
Да, видимо, тоже здесь и ритейлеры должны повышать цены на эти пакеты, чтобы люди чувствовали, чтобы люди стимулировались к тому, чтобы использовать многоразовые пакеты и так далее. Хорошо, ну вот это в отношении вот reduce из этой формулы. Какая там reduce?
Reuse, recycle, да, да. Сокращай, повторно используй, и все, что не можешь, перерабатывай.
Перерабатывай. В смысле сдачи мусора. Вот что делать, скажем, обычному горожанину, у которого все общения с этой мусорной цивилизацией, только там окно, ящик мусоропровода или, так сказать, вот эти ворота контейнера?
Прекрасно его понимаю. Все мы были такими. Надеюсь, что мы все уже с вами стали гораздо лучше. Значит, первый и главный шаг – это посмотреть, что есть в твоем городе. Как я уже сказал, мы сделали специальную карту, на ней собрали там 20 с лишним городов, информацию по всем пунктам приема. Там они страшные, не страшные, удобные, неудобные, неважно. Есть желание подключиться к этому массовому движению, да, и сделать свой полезный вклад. Открой карту ресайклинга, пункты приема вторсырья. Посмотреть, что есть, что можно сдать. На самом деле, первый экологический шаг, он уже стал элементарным. После того, как стали принимать батарейки, можно пойти в крупные торговые сети, не будем их сейчас рекламировать, да, известно, что вот продавец техники, да, он принимает их на переработку. Поэтому это был бы идеальный первый шаг для любого человека, подключение к вот этому движению. Ну и последнее, наверное, скажем, что должно человек окончательно взять в оборот, это вот все нарастающее движение проведения именно акций по раздельному сбору. То есть это мероприятия там еженедельные или ежемесячные, они сейчас происходят во многих крупных городах. Это, мне кажется, очень важно, потому что это позволяет тебе социализироваться, увидеть тех людей, которые обладают такими же, как ты, взглядами. Mm-hmm. То есть, да, ты можешь всегда по жизни просто там носить батарейки в этот магазин техники, но хорошо сходить на такую акцию, принести там макулатуру и увидеть людей, которые так же, как ты, думают, что, дружище, в этой стране пора наводить чистоту и порядок.
Антон, у вас с Лугопрудом какие-то такие акции большие проводились?
Проводилась недавно акция, точнее, в конце весны, «Бумажный бум». Но тоже инициатива была Московской области, в разных городах Подмосковья проводилась. Туда привозили, и вот в течение дня, по-моему, около 6 тонн люди принесли. Ну да, периодически что-то происходит.
Более широкий вопрос уже ближе к концу нашей передачи хочу задать. Вообще отношение людей к экологии меняется за последние, может быть, 10-15 лет в России? Потому что вот я думаю, что у нас был такой период провала, когда разрушилась по большому счету старая система ценностей, и человек выскочил в такое вот рыночное индивидуалистическое пространство, где императив максимального потребления и так далее. И, может быть, у нас был такой несколько просели мы по части такого экологического сознания в 90-е, может быть, в начале нулевых. Но вот сейчас растет ли какое-то экологическое сознание, или это утопия по-прежнему в России? Как вот по вашему ощущению?
Ну, мне кажется, есть вот два красноречивых примера. Они оба сидят перед вами. Я, например, несколько лет назад занялся этой темой. До этого я работал журналистом. Что-то во мне произошло. Я думаю, что там 10 лет назад еще условий бы, при которых я изменил свое отношение и поменял бы коренным образом сферу, которой я занимаюсь, наверное, не было. Второй пример, это, наверное, Антон, да, представьте себе там студентов МФТИ, которые не просто пытаются там сделать очередной стартап, связанный там с каким-нибудь интернет-магазином или там с какими-нибудь, значит, улучшителями для ракет, да, а люди, которые свободное время тратят на то, чтобы попытаться все-таки, несмотря, опять же, не благодаря, а вопреки всему, сделать какой-то проект, связанный с мусором, да, да еще и как бы в Долгопрудном для людей, не только для себя, да, это тоже все-таки яркие черточки, которые показывают, что, конечно, может быть, там революции сознания в широких массах не произошло, но вот как бы несколько отдельных человек точно за это время сформировалось.
Ну, это если говорить об инициативе снизу, а если на уровне государственной политики?
Как я уже до этого отметил, законов-то много хороших. У нас так про многое говорят. Знаете, про недавно вот был на антикоррупционной школе Transparency International, там говорят, законодательство по коррупции чуть ли не лучшее во всем мире. Читаю вот в Фейсбуке Ивана Бектина, который открытыми данными занимается, он говорит, у нас вообще самое открытое государство. Вопрос, как всегда, в том, как эти законы реализуются. Вот пример с ответственностью производителя экологическим сбором утилизационным я вам привел. Да? Приняли закон, компенсировалось все тем, что его откатили назад. Поэтому на государственном уровне-то периодически эта тема затрагивается, но фактически до исполнения доходит, к сожалению, редко.
Антон, а вам как кажется, вот так скажем, экологическое сознание среднего российского гражданина за последние 10-15 лет?
Так, ну, собственно, опыта у меня нет, там, за 10-15 лет, это сказать.
Ну да, ну хотя бы за то.
Вообще, то есть, скажем, вот личный опыт там по общению с людьми, и я вижу, что больше людей этим интересуется. Ну, скажем, там, 2 года назад я там, на самом деле, просто 2 года назад, или там 3 года, даже 5 лет назад, ни с кем на эту тему, может, не общался особо, но сейчас... Как бы я когда вижу людей и рассказываю про проект, они говорят, что это классно, всем нравится. И, собственно, я могу сказать такой вывод, сделать, что идет рост. И на самом деле вот я постоянно как-то сравниваю Европу, вот мне кажется, что там у людей нет такой проблемы явной, и люди, когда выбрасывают раздельный мусор, они уже не понимают, что они даже делают. У меня такое личное впечатление.
Ну, это уже на уровне инстинкта.
Да, да. Но я не думаю, что там это очень хорошо. Мне нравится, как у нас сейчас происходит, что люди чувствуют эту проблему, и когда мы во двор ставим контейнер, то они очень радуются. И нам бы вот очень хотелось, чтобы люди там не перестали радоваться, что у них есть система раздельного сбора, там, через 5 лет, да, когда это будут уже нормы. Вот они продолжали понимать, что, там, может, какие-то праздники ведем, чтобы люди помнили о мусоре, что раньше он был, там, и так далее. Чтобы человек каждый раз, когда выбрасывал эту бутылку там в урну, чтобы он улыбался.
Ну да, пользуйтесь урной с радостью, пользуйтесь, вернее, так, не столько урной, да, сколько контейнерами для раздельного сбора. Потому что сейчас-то в России происходит на таком сознательном уровне. Ну, действительно, может быть... Дело в том, что здесь Россия в очень многих сферах является страной, догоняющей модернизации, вот в отношении мусора тоже, потому что по части упаковки, да, по части потребительской цивилизации, по части коробок, пластика и всего прочего, мы уже вошли как бы в постиндустриальный мир, постмодернистский мир, где у нас все упаковано, где мы самую крохотную финтифлюшку, какую-нибудь маленькую флешку для компьютера, к ней вообще пластика и бумаги будет в 5 раз больше, чем она сама весит. Но, с другой стороны, весь мир более-менее уже научился, да, развитый мир научился это все утилизировать, утилизировать, до 90%, как я понимаю, иногда доходит степень утилизации, а в России этого еще не произошло. И вот, конечно, хотелось бы, чтобы этот разрыв был поскорее закрыт, и чтобы Россия из страны, ну, так сказать, не будем цивилизационно говорить, как вот эти вот камбоджийские дома на сваях, которые стоят на кучах собственного мусора, есть одни, так сказать, не будем говорить, что одна цивилизация выше, другая хуже, но, так скажем, из домодернистского отношения к мусору мы перешли, Россия перешла к современному постиндустриальному отношению к мусору как ресурсу, который нужно использовать. Спасибо, что были с нами сегодня вечером. Александр Цыганков, руководитель проектов тактической программы Greenpeace России, Антон Федоренко, основатель проекта «Чистое дело», я Сергей Медведев. До встречи на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».